нам пришел в гости Александр Хоменко, это оператор телеканала СТБ, который провел с сотрудниками ФСБ несколько часов на допросе. И я напомню, что таможенники удерживали съемочную группу СТБ более 8 часов на границе. И группа ехала из города Донецка Ростовской области, где проходил процесс над Надеждой Савченко. Ну что, Саша, долго вы там были?
Добрый день. Ну, на самом деле, очень долго. Работали, как мы вот в этот раз мы ездили на 2 недели в Россию. Сначала мы были на суде в Москве, на апелляция по делу Сенцова. Вот, а потом уже после этого переехали в Донецк, где проходили суды над Савченко.
И сколько вы там всего провели времени, получается? Ну, длительное время, да?
Ну, 2 недели. Да, почти, ну, без одного дня, скажем так, 2 недели.
Но это уже был не первый случай, да? Может быть, сразу вспомним про то, что вы уже неоднократно ездили на суд по Савченко. Да, какой это был?
Ну, я второй ездил раз. Первый раз это было в конце октября. Вот, там тоже у нас возникли проблемы с пересечением границы.
Ну, да, были новостные сообщения, мы тоже писали и в соцсетях о том, что вас задерживали на допрос и вызывали даже адвоката, да?
Ну, адвокат это...
И консула, по-моему.
Консула, да, консула. Мы созванивались с консулом, потому что непонятно было, проедем мы или нет, и мы уточняли. А с адвокатом это было уже в самом Донецке, когда нас останавливала полиция. Для того, чтобы выяснить, кто мы такие, как мы пересекли границу. То есть мы им показали все документы, паспорта, миграционные карты. Но они усомнились в подлинности, сказали, что надо провести экспертизу и что...
Ну, экспертизу ваших паспортов?
Да.
Ну да.
Вот. А по российским законам любого человека полиция может задержать до 3 часов, ну, для выяснения личности, обстоятельств и так далее.
И вот вас задерживали, а потом отпустили, да, насколько мы знаем. И когда вы возвращались, тоже были проблемы в прошлый раз?
Ну, когда границе. Возвращались, проблем нет. В прошлый раз, кстати, проблем не было. Возвращались, и мы достаточно быстро пересекли границу обратно. Вот, думали, что в этот раз будет точно так же быстро, но не получилось. В первый раз у нас возникли проблемы с пересечением границы, потому что, ну, есть по правилам международных перевозок, надо оформлять, так называют, ну, называется карнет АТА, то есть всю аппаратуру вписываешь, стоимость, ее вес, вот, торгово-промышленная палата за тебя выступает поручителем, и на основании этих документов ты проезжаешь, и на таможне должны поставить штамп о том, что они осмотрели товар, товар ввезен правильно и так далее. Но дело в том, что по российским же законам, мы потом уже вычитали, постановление МИДа России, журналисты иностранных СМИ, аккредитованные на территории Российской Федерации МИДом, имеют право провозить с собой аппаратуру и запчасти к ней в количестве 1 единица на 1 человека. То есть мы, в принципе, не должны были вообще никаких документов оформлять. Но поскольку мы решили уже оформить все, чтобы не было никаких вопросов, мы оформили этот карнет АТА. И когда мы ехали, ну, мы летели, получается, в Москву, пересекали границу. И в аэропорту, и у нас в Жулянах, и там в Домодедово проблем не возникло никаких. Быстро отметили, все печати поставили, и все. А проблемы начались потом уже, когда мы выезжали машиной через наш любимый пункт пропуска Шебекино. Вот. Сначала нам просто сказали, что наш пункт пропуска не оформляет карнет АТА. А мне торгово-промышленная палата распечатала перечень пунктов пропуска, которые занимаются этим. Вот. И я им говорю, ребята, ваш пункт входит в этот. Ну, потом они начали, значит, говорить о том, что вот у нас человека сейчас нет, может, вы поедете на другой. Ну, в общем, всячески нас уговаривали, да? А потом сказали, ладно, давайте ваши документы, мы оформим. Ну, и вот тут началось самое веселое. Они нам сказали, что по какое-то там постановление, я уже не помню, я записал, потом его читал в интернете, мы неправильно оформили документы.
Хотя они все были оформлены абсолютно правильно.
Документы были абсолютно все оформлены правильно. Нам сказали, что в аэропорту Домодедово не внесли в электронную базу этот номер, и поэтому в общей базе у них его нет. И когда я спросил, говорю, ну это же не моя ошибка, а ошибка аэропорта Домодедово, то есть это ваших служб. Значит, я не вижу проблемы созвониться со службами, и все подтвердится. Ну, нам сказали, что это может сделать только самый высокий начальник этого поста, и он будет только в 8 часов утра, а приехали мы в 2 часа ночи на границу. И вот раньше 8 часов нам сказали, никто не будет этим вопросом заниматься.
И то есть вы в Шебекино все это время находились?
Я вот так понимаю из общего описания, что довольно сложно украинским журналистам пробиться в Россию, и тем более что-то там легально снимать.
Ну, как выяснилось, да, потому что я не думал, что это настолько сложно. Вот. Но видите, если в прошлый раз не впускали в страну, то в этот раз не выпускали. Непонятно почему.
А, собственно, мотивация, я имею в виду не то, что они говорили, какими там своими внутренними распорядками и постановлениями оперировали, а сама мотивация таких действий, как вы предполагаете, какая она? Зачем задерживать на границе и пытаться не выпустить группу из страны?
Ну, скорее всего, это делается для того, чтобы в следующий раз мы подумали о том, что, не стоит, может уже ехать. То есть, это просто тянули время, показывали, что они могут все, а мы, ничего не можем, поэтому сидите и молчите. Вот. Скорее всего, это делалось для того, чтобы, наверное, мы подумали в следующий раз перед тем, как ехать или не ехать. У меня других объяснений нет.
Но ФСБ именно вас задержала, да, на допрос. Алена Лунькова написала в Фейсбуке в этот момент, когда вас задержали, что у вас крымская прописка, и вас отвели в ФСБ. Естественно, журналистское сообщество, мы все волновались, потому что допрос ФСБ – непростое дело, все мы это понимаем. Сколько вас часов держали, о чем спрашивали?
В этот раз держали недолго, где-то около часа, может. Спрашивали обо всем, о том, что происходит в Украине, о моем отношении ко всему этому. Естественно, Крым как бы не могли не спросить.
Спросили, да, Александр, про Крым. Напомню слушателям или расскажу, переселенец из Крыма, и больше года уже живет на территории Украины, работает на СТБ, и прописка, регистрация у вас осталась крымская, да?
Да, да. Мне кажется, что в этот раз просто меня одного водили на допрос ФСБ, потому что я бегал же, оформлял все эти документы, и мне кажется, что им просто показалось, что я старшей группы, только из-за этого. Может быть, у них какие-то были другие причины, я не знаю. Но больше никого в этот раз. То есть, если в прошлый раз, первый раз, когда мы пересекали границу, с нами с каждым общались отдельно, по часу, со мной потом еще двое общались, то есть второй раз уже два сотрудника ФСБ, поэтому...
А психологическое давление на этом допросе было?
Они пытаются. Дело в том, что надо просто знать свои права, и ты имеешь полное право не отвечать на эти вопросы. И ты имеешь право все-таки знать, с кем ты разговариваешь. И сразу видно, что сотрудники ФСБ, они не показывают своих документов. И единственный человек, который мне показал документы, у него было написано «сотрудник пограничной службы». Поэтому с ним я и беседовал.
То есть ФСБ входит в состав таможенной службы,
да.
Получается?
Это пограничная.
Пограничная служба, да. Прошу прощения.
А я вот читала на Фейсбуке, когда вас задержали на границе, что люди переживали из-за вашей крымской прописки, вам могли бы приписать российское гражданство автоматом, как они это сделали с многими крымчанами. Были такие опасения?
Опасения всегда есть, потому что по законам Российской Федерации, если я не ошибаюсь, с 18 мая 2014 года все граждане Крыма являются гражданами Российской Федерации.
Они их считают априори.
Да, для россиян мы граждане Российской Федерации. Те, кто не отказался или те, кто там не сообщил о том, что он хочет отказываться. У меня была принципиальная позиция, я вообще не вступал с ними ни в какие переговоры, разговоры, потому что я гражданин Украины, я родился в Украине, и поэтому вопросов о моем гражданстве России даже не возникает.
Но, тем не менее, на границе эту тему решили не поднимать. Они, наверное, как-то не обратили внимания, может, я не знаю.
Скорее всего, я не знаю, по каким причинам, но, может, не обратили внимания, может быть, пока не хотели эту тему трогать, потому что, в принципе-то, каких-то таких вот, обвинений или что, я не знаю, ничего такого не было. Просто был, скажем так, душевный разговор, как они это называют.
Давайте вернемся к самому судебному процессу и тому, что происходит в Донецке, Ростовской области. Вы там уже все-таки не в первый раз.
Да, уже.
Какие-то наблюдения, как меняется ситуация, остается стабильной вообще? В украинских СМИ то, что там происходит, называют цирком, фарсом и подобие правосудия.
Но оно на это похоже, потому что, ну, как бы сейчас говорить о каких-то там решениях рано, потому что еще идет, вот если я не ошибаюсь, вот с этой недели должны начинать уже адвокаты приглашать своих свидетелей,
да,
зачитывать
свидетелей
материалы,
защиты.
Да. На прошлой неделе только закончили прокуроры обвинения зачитывать. Ну, как сказать, судите сами, когда вот последнее, что было, видеозаписи, снятые российскими журналистами, российскими журналистами, те, которые погибли, а оператор остался живой, и его видеозаписи, вот момента непосредственно обстрела. Это вещественное доказательство. И оно было продемонстрировано в суде, но почему-то без звука. Звука не было. На следующий день, все эти эксперты, которые ссылались на то, что Савченко могла корректировать огонь, что это была действительно корректировка огня, они говорят, что судя по взрывам, по свисту снарядов и взрывам, это могла делать она. Звука не было, в суде никто не услышал. На следующий день прокуроры говорят, что вот мы скачали новую программу, в которой будет со звуком. Ну, естественно, вещественные доказательства были вскрыты на день раньше, то есть за ночь с ними могло случиться все, что угодно. Адвокаты, естественно, заявляют ходатайство о том, что это уже не является вещественным доказательством, ну, в смысле, не является доказательством, потому что за ночь могло произойти все, что угодно. Вот. Естественно, прокуроры говорят, что это все нормально. Суд совещается и выносит решение отклонить ходатайство адвокатов. Тут же поступает ходатайство об отводе суда и прокуроров, оно отклоняется. То есть, в принципе, все, что пока пытаются делать адвокаты, все отклоняется. Поэтому.
Ну, адвокаты Надежды говорят, что прокуроры манипулируют судьями, и судьи всегда на стороне обвинения в этом процессе.
Ну, в этом процессе пока да. Но как бы судьи, они говорят, что они пока только заслушивают, они еще не принимают никаких решений, поэтому, ну, здесь надо подождать, когда уже пойдут судебные прения, собственно говоря, вынесение решения, хотя адвокаты не сомневаются в том, что приговор будет обвинительным.
А вас сам зал заседания пускали? Потому что вот фотографии, которые Алена Лункова выкладывала в Facebook, там было видно, что вы вообще снимаете экран. Да,
который... здесь история, да, происходит? Здесь история очень интересная. Я не знаю, я ни разу не попадал, когда там работали российские журналисты. Ну, говорят, они свободно в зал заседания проходят. Вот. А с нами дело обстоит так, то есть заседание проходит в одном зале суда, а мы сидим в другом зале суда и смотрим по телевизору.
Как вы как оператор работали в таком случае?
Ну, приходится, надо же как-то работать, приходится снимать телевизор, вот, снимать зал пустой, ну, с журналистами, в смысле. Ну, иногда, ну, два раза нас пустили, там пускают в зал судебный поснимать только тогда, когда происходит, ну, ничего важного не происходит, чтобы мы не успели снять. Я не понимаю, почему, потому что там уже суд принял решение, что судей нельзя снимать, прокуроров нельзя снимать, можно снимать только адвокатов, ну и Савченко, собственно говоря. Поэтому не знаю, почему не пускают в зал.
А вы еще поселились в гостиницу, да, и там еще в гостинице к вам приходили в гости?
Да, в гостинице к нам приходил уголовный розыск. Ну, правда, это было очень быстро и безболезненно, потому что он просто переписал наши документы. Хотя я не знаю зачем, в прошлый раз, когда мы были, нас возили в райотдел, и там снимали показания и копировали наши паспорта, поэтому, не знаю, ну, может, надо так.
Меня еще очень удивило... СМИ, ну, я не знаю, как назвать их коллегами, можно или нельзя, российские, которые написали о том, статью о том, как вы свободно, значит, ходите, украинские такие российские журналисты по Донецку, и как вы, значит, как вообще можно себе это позволить? Как же
ну,
вы...
я даже не знаю, мне такое впечатление, что эти люди, когда ездят в командировки, они не едят, не живут, не дышат, то есть они как-то вот с собой привозят воздух, с собой привозят дом, ну... Как бы к этому относиться как-то серьезно, это просто смешно.
В эфире программа «Киев-Донбасс». Сегодня в студии работают журналистки Громадського радио Татьяна Курманова и Анастасия Баглика. И мы продолжаем разговор с оператором телеканала СТБ Александром Хоменко, который вот только что вернулся с границы с Российской Федерацией, где группу телеканала СТБ задержали. И, собственно, мы уже поговорили о том, почему не хотели выпускать журналистов из России. Возможно, в новых каких-то эпизодах не захотят впускать снова. Но пока что это неизвестно. А вот, Александр, скажите, на самом процессе украинским журналистам и вообще не адвокатам, тем, кто приходит просто на судебный процесс, увидеть надежду не за решеткой, возможно, такие ситуации случаются?
Нет, и приглашают журналистов. В зал может пойти журналист и сидеть спокойно на процессе.
Но без камеры.
Без камеры, да. Но пока Савченко не заводят в зал и не закрывают вот в этой вот клетке, никого в зал не пускают. Поэтому так увидеть невозможно.
То есть никакого контакта с Надеждой никому установить не удается?
Ну, дело в том, что там за этим очень пристально смотрят, чтобы не задавали вопросов ей, чтобы она не отвечала. Вот нас один раз пустили в зал, там у них есть такая практика, перед заседанием на 5 минут пускают фотокоров, чтобы они сделали снимки. И почему-то, когда я спросил, так можно зайду я, мне сказали, вы снимаете видео, вам нельзя. Я говорю, а чем отличается видео от фото? Вы можете долго настраиваться, не успеть. Я говорю, ну если я не успею, это ж моя проблема, значит, я плохо справляюсь со своей работой. На что мне было сказано, нет, только фото и все. Потом, когда нам разрешили поснимать видео, нам строго-настрого сказали, хоть один вопрос задаете, и точно так же сказали Савченко, чтобы она ничего не говорила, хоть один вопрос задаете, вы больше не попадете в зал никогда.
Она бы хотя бы подмигнуть смогла бы.
Ну, перемигивания были постоянно, конечно.
А как она выглядит, кстати, у него?
Ну, видно, что она устала, и она, ну, сколько я вот слышал, она постоянно кашляет, видно, простыла. Вот. Ну, она активно участвует в процессе, скажу вам, задает такие вопросы всем экспертам, что видно по ней, что она, во всяком случае, она за себя борется.
А возвращаясь к ситуации с запретом, вот до этого въезда была та ситуация, запрещали группе заехать на территорию Российской Федерации. А возможно ли такое, что вот вы поедете на еще одно заседание, все-таки будут слушать свидетелей защиты, потом будут оглашать судебное решение, тогда же журналистам украинским захочется тоже все это услышать и отснять. И просто не пустят украинские группы.
Ну, может, конечно, быть. Можно ожидать чего угодно. Просто, ну, пока оснований на то, чтобы не пускать, совсем нет. Могут задержать, как в прошлый раз, вот мы, получается, больше суток мы пытались проехать. Могут задержать, могут там всячески затягивать этот процесс. Но я не думаю, что могут не пустить. Ну, я надеюсь, во всяком случае, на это, что все-таки здравый смысл победит.
Ну, то есть вам всячески строят преграды для того, чтобы вызвать нежелание ехать на очередной процесс, судя по всему?
Ну, очень похоже на это, потому что, ну, я не могу найти других причин, для чего это делать.
А вот, кстати, коллеги, украинские журналисты, кто и как ездит туда? Кроме телеканала СТБ.
Вы, по-моему, одним были, да, на последнем заседании?
Ну, на последнем, да. Ну, там периодически ездят. Ну, там дело в том, что вот Интера группа, они из Москвы приезжают. Я еще, ну, я как бы ни с кем не пересекался из наших украинских, но знаю, что ездят 1+1, ездит Интер. Ну, по-моему, все.
Ну, и журналисты ездят. Анастасия Магазова, например, это корреспондент Deutsche Welle украинский. Она тоже неоднократно там бывала. Самостоятельно. Ну, ей легче, потому что у нее нет камеры, она даже не снимала там.
Ну, возможно, потому что я же говорю, что я на процессе не пересекался ни с одним каналом, ни российским, ни украинским, поэтому не могу сказать, как они ездят, есть у них проблемы с пересечением границы или нет.
Я бы хотела задать вопрос еще о группе адвокатов Надежды Савченко. Они довольно открыто и публично комментируют весь процесс. А, собственно, кто из них сейчас участвует в заседаниях и насколько по ним видно напряжение перед оглашением судебного приговора?
Ну, вы знаете, сказать напряжение я бы не сказал. Они абсолютно расслаблены. Они знают, что они правы. И они прекрасно понимают, что, скорее всего, их никто слушать не будет, и это будет вынесен обвинительный приговор, который уже, наверное, напечатан. Постоянно в судебном, ну вот только последние 2 недели именно в Донецке не было Новикова, потому что он находился в Москве, в Басманном суде, где заслушивали экспертов, и которые давали оценку, могла ли она, не могла. Вот эти экспертов по видеосвязи допрашивали из Басманного суда. И когда был эксперт, который заинтересовал адвокатов, что он рассказывал, ну, откровенно не врал, скажем так. Они попросили, чтобы этого свидетеля, ну, эксперта, доставили в Донецкий суд, чтобы могли они уже поговорить не по видеосвязи, а посмотреть видеозаписи. Ну, как бы практически все, что хотят адвокаты, оно отклоняется. Поэтому...
А МИД Украины заявлял, что будет выяснять обстоятельства вот, произошедшего с вами задержания, что разберется во всем этом деле. Есть какая-то реакция уже или это
ну,
пока
я
еще?
Ну, я пока ничего не слышал. Ну, я знаю, что наши консулы, они, конечно, постоянно с нами на связи. В первый раз, когда мы не проезжали, ну, не могли проехать, мы перезванивались с консулами, они нам объясняли. Ну, дело в том, что у меня сложилось такое впечатление, что вся вот эта вот полиция, ФСБ и все остальные, они не смотрят даже на консулов. Ну, консулы, что?
А вы были в тот момент на процессе, когда вот обсуждали артиллериста, вот этого офицера? Там просто было интересное заявление, что с не стопроцентным зрением человек не сможет просто-напросто корректировать.
Ну, вот как раз вот этого эксперта-артиллериста и просили, чтобы...
Это вот он,
да? Да, его просили, чтобы он приехал в Донецк, потому что возникли вопросы, он начал рассказывать посекундно между взрывами, сколько, как, что, как летит. Ну, то есть человек разбирается, видно, в артиллерийском деле, и хотели очень, чтобы показывали видеозаписи, и он рассказывал, чтобы посмотреть и сравнить, возможно это невозможно. Ну, к сожалению, было отказано. Вот. Ну, я знаю, что с этим экспертом общались 2 дня.
А скажите, пожалуйста, еще такой момент. Вы упоминали, что до Донецка в Ростовской области вы ездили в Москву на слушание апелляции Олега Сенцова. А что происходило там?
Ну, там в Верховном суде не привезли в Верховный суд ни Кольченко, ни Сенцова. Они находились в Ростове в СИЗО по конференц-связи, опять же таки. Но была заслушанная апелляция. В смысле, адвокаты подали иск, подали апелляцию, а заслушано было, суд принял решение отклонить, и вот нам удалось поснимать только в самом начале, ну, как бы там по правилам, протокольная съемка 5 минут в начале заседания, потом, когда идут обсуждения, выступления, мы находились за залом, и потом уже оглашение можно было снимать. То есть, в принципе, там, в Верховном суде, можно было спокойно работать, никто ничего, никаких действий не предпринимал.
Ну, это, наверное, потому что не было Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Если бы были бы, наверняка у вас опять очередные проблемы произошли, наверное, судя по тому, как вы путешествуете по городам России.
Сложно сказать, но мне кажется, все-таки там более грамотные люди в Верховном суде, поэтому они же прекрасно понимают.
Есть желание вообще ехать еще и сталкиваться еще раз с российской системой пропуска
и правосудия, так
ну,
называемого?
Правосудие все-таки не наблюдаете со стороны, а вот с системой работы границы это, конечно, отдельный момент.
Ну, ехать хочется, потому что, ну, это как бы... Во-первых, это делать надо, да, потому что ну, надо работать, надо постоянно быть там, потому что мы общались с консулами, они нас звали еще в Грозный на еще одно дело, потому что говорят, что когда присутствует пресса, хоть как-то они чуть-чуть напрягаются, да, а когда нет никого, они абсолютно расслаблены. А сталкиваться с системой российской, проезда, границы и так далее, ну, если честно говоря, не очень хочется, потому что сутки провести в машине не очень удобно.
Что ж, спасибо большое, Александр. Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» был Александр Хоменко, оператор телеканала СТБ, один из группы задержанных на российской границе журналистов телеканала СТБ. И мы говорили о судебном процессе над Надеждой Савченко, который снимает группа украинских журналистов.